На всех препаратах мы можем заметить важную надпись. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Причем не только это касается препаратов, которые непосредственно выписывает врач, но и те, которые, в общем-то, мы в свободном доступе покупаем в аптеке. А что стоит за этой фразой? Это страховка для фармпроизводителей? Или это действительно фраза, которая все-таки обязывает нас сходить к врачу?
Добрый день. Давайте я сначала расскажу, какие препараты отмечаются обязательным требованием рецепта от врача, а какие нет. На самом деле лекарственные препараты делятся на две большие категории, на безрецептурные препараты и рецептурные препараты. Рецептурные препараты не предполагается покупать без рецепта врача, поэтому для того, чтобы его получить, сначала нужно посетить врача, получить его консультацию, только потом уже идти в аптеку, когда уже понятно, какой препарат нужно покупать, по какому курсу применять и какой поставлен диагноз. Для препаратов, которые являются безрецептурными, рецепт в аптеке не требуется. Если в аптеке рецепт не требуется, это еще совершенно не значит, что врача не нужно посещать. Почему? Потому что на самом деле это никакая не страховка. Это требование связано с тем, что сам себе человек не в состоянии, не всегда в состоянии поставить точный диагноз. И может быть казаться ему, что это простая какая-то несложная простуда, которая лечится за 7 дней с лечением и за неделю без лечения. Но на самом деле это может оказаться что-то совершенно другое. Поэтому только врач в состоянии поставить точный диагноз и уже имея на руках диагноз, уже может назначить какое-то лечение. Да, там могут быть и безрецептурные препараты, но может потребоваться и те самые рецептурные, например, антибиотики могут потребоваться при тяжелых простудных заболеваниях, которые уже должен выбрать врач, назначить и прописать точный курс приема. Поэтому фраза «проконсультируйтесь с врачом», она как раз призывает заболевшего пойти к врачу и уточнить свой диагноз. Конечно, допускается, поскольку препараты безрецептурные, значит, они более безопасные. Поскольку они более безопасные, то запускается выбор их самим пациентов. Ну, например, вам некогда идти к врачу, но вы вот заболели прямо сейчас. Высокая температура, да, болит голова и что-то такое происходит. В принципе, вот ну, такой несложный симптом снять можно самому, да, выбрать какой-то препарат комплексный, например, для снятия симптомов от простуды и себе купить. Но совершенно не отменяет обращение к врачу, вот именно потому, что я только что объяснила, для уточнения диагноза.
Но зачастую мы даже, сходив к врачу, посетив его и получив от него какие-то рекомендации относительно лекарственных препаратов, можем прийти в аптеку и столкнуться с ситуацией, что один и тот же препарат, он существует в наличии сразу там от 2-3 производителей. Иногда это отечественные производители, иногда зарубежные. И зачастую там может расходиться ценовая категория ну, в несколько раз. Что это означает? Фармацевты иногда могут утверждать, что более дорогой препарат более эффективен. Так ли это на самом деле?
Ну, вот нет, совсем не так. На самом деле здесь несколько вопросов сразу вскрывается. Такой подход обусловлен несколькими причинами. Первая причина в том, что у каждого препарата есть свой жизненный цикл. Сначала его разработчик, тот, кто его разработал, единственный выходит на рынок. Это оригинальный препарат, он вложил большие деньги в то, чтобы создать эту молекулу, и этот препарат будет самым дорогим, потому что разработчик будет, собственно, окупать свои затраты на эту разработку и разрабатывать следующие на вырученные, например, деньги от продажи этого препарата. Поскольку это первый, самый дорогой, необходимы большие усилия для того, чтобы провести много исследований, доказать безопасность, эффективность этого препарата, то вывод его на рынок, он дорогого и стоит, потому что вот такая большая сбор доказательной базы, он затратный и по времени, и по средствам. Но этот период длится не более 20 лет, потому что патент защищает разработчика оригинального лекарственного препарата только 20 лет. Через 20 лет появляются так называемые дженерики. Они могут называться аналоги, могут называться копии, но это препараты на основании того же действующего вещества, в той же дозировке, по тем же показаниям, но выпущены уже другим производителем. Ему не нужно собирать такую большую доказательную базу, и поэтому его преимущество на самом деле в цене. Когда выходят генерические препараты, они делают вот эту молекулу, новую, современную и хорошо уже изученную к этому моменту, более доступной для широкого круга потребителей. И поэтому потребитель он может остаться как на оригинальном препарате, продолжать его прием, но понимая, что он будет самым дорогим, потому что он был первым, либо может переключиться на его копию. на копию можно переключиться в аптеке, потому что в настоящий момент наше законодательство разрешает и даже, в общем-то, советует потребителю в аптеке спрашивать, какие есть препараты, содержащие данное действующее вещество. И аптека имеет право и даже должна представить все, что у нее есть, для того, чтобы потребитель мог сделать выбор, в том числе и по цене. Но дженерики тоже бывают разные. Они бывают как дорогие, так и дешевые, как импортные, так и отечественные. Закономерность такова, что импортные дженерики, они дороже, чем отечественные дженерики. Но опять-таки это не говорит о том, что они хуже или кто-то лучше. Поскольку, ну вот, когда уже предполагается, что в нашей стране не только в лекарствах существует определенное понимание, у нас, в принципе, вообще существует определенное мнение у нашего потребителя, что иностранные товары лучше.
Ну вот мы с вами как раз вот подобрались к тому, что вокруг препаратов существует определенное количество мифов и стереотипов, как вокруг препаратов, которые произведены у нас в стране, так и вокруг препаратов, которые производились за рубежом. Вот если их перечислить основные, то каковы они?
Ну, как правило, вот то, что вот иностранные препараты лучше, да? Они эффективнее, они лучше действуют, они безопаснее. Второй, наверное, миф о том, что очень много фальсификатов. Ты пойдешь и купишь совершенно неизвестно что.
Это относительно отечественного препарата?
Это относительно всех препаратов. Ну, вы спрашиваете, какие основные мифы? Ну, наверное, основные то, что иностранные препараты совершенно точно лучше, и что рынок полон фальсификатов. Наверное, вот такие два.
А что касается вот мифа, что иностранный препарат лучше, почему он безоснователен?
Ну, наверное, потому что требования к разработке препаратов, к производству лекарственных средств, к клиническим исследованиям в России и за рубежом, в общем-то, одинаковые. Дело в том, что в свое время Россия постепенно, поэтапно, но присоединилась почти ко всем европейским требованиям, даже не к американским. Американские более мягкие требования к лекарственным средствам, да, качеству субстанций, например, качеству препаратов. К европейским мы присоединились. Более того, у нас в некоторых вопросах требования даже жестче, чем европейские требования. Ну, например, для некоторые критерии, ну, в Европе считаются описанием, у нас, например, это критерии качества. То есть по ним можно забраковать. Когда ты пытаешься объяснить европейскому поставщику сырья, что мы его бракуем, он не понимает, за что, потому что это критерий для него не критерий качества.
Вот как.
Для нас критерий. Вот, поэтому наши требования даже во многих вопросах жестче, и, в принципе, мы последовательно присоединяемся ко всем вот этим дополнительным требованиям. Последнее, что было сделано, это вот введение российского аналога GMP, надлежащей производственной практике для лекарственных препаратов, аналогичной, принятой в европейских странах, в американских, но мы к европейскому приближены, так же, как и во всех остальных требованиях. Поэтому, учитывая, что требования примерно одинаковые, то, в общем-то, и получить на выходе мы должны примерно одинаковые продукты. Поэтому если кто-то что-то не соблюдает, он может не соблюдать как у нас, так и за рубежом. Да, и если соблюдает, и соблюдает как у нас, так и за рубежом. Но учитывая, что вот этих точек контроля с каждым годом становится только больше, то, в принципе, ну, мы соответствуем этим точкам контроля, иначе мы просто не дошли бы до полок. И я считаю, что совершенно не хуже отечественные препараты, они совершенно не уступают иностранным.
Ну, вот точка контроля, например, она обычно самая важная, да, на моменте производства. Вот у нас в России отличается ли чем-то производство препарата от производства в Европе, Китае и тому подобное?
Знаете, это широкий вопрос, потому что сказать, что оно везде одинаковое, нет. То, что у нас стали одинаковые требования, и российское GMP вот внедрено, и сейчас наши производители, ну, в определенные сроки должны были получать, и сейчас продолжают получать российские GMP. Наше предприятие, например, имеет уже российский GMP. Как только он был введен, мы практически сразу прошли проверку, и у нас есть.
Давайте поясним нашим слушателям, что такое GMP.
GMP, как я уже сказала, это надлежащая производственная практика. Это практика, ну, в общем, производства лекарственных средств. Такой некий свод законов, требований, которым должно отвечать фармацевтическое производство. Это значит, что оно должно обеспечивать при постоянных процессах постоянный качественный результат. Введено оно было потому, что очень сложно проверить качество таблетки. Например, если вы делаете пирог, то ну, вы можете в процессе производства убедиться, что он там получился или не получился. Uh-huh. Да, вы можете его даже попробовать и сказать, да, все в порядке с пирогом.
Да, так обычно делают.
Да. Вот, а таблетку так не получится uh-huh. проверить. То есть визуально, может, она и получилась, да, как uh-huh. она, будет ли она действовать, соответствует ли она критериям контроля качества, вы так вот визуально не отличите.
Uh-huh.
И поэтому было решено в свое время, что процессы должны были организованы быть так, и контроль идет именно за соблюдением процессов, чтобы процесс шел всегда одинаково uh-huh. по определенным там, стадиям, соблюдая определенные критерии с определенным набором точек контроля в процессе, в начале процесса, в середине и на выходе, чтобы результат был всегда одинаковым.
Uh-huh.
Подтверждают это большими работами, которые называются валидационными, когда доказывается, каждая стадия доказывается многочисленными экспериментами о том, что да, она всегда идет одинаково, uh-huh. идет она вот так вот, и вот это нас устраивает.
Uh-huh.
Вот, собственно, вот эти практику внедрили, ну, начали, по-моему, в Соединенных Штатах Америки, потом к ней постепенно присоединялись производства по всему uh-huh. миру. И, в принципе, вот последние годы эта практика внедрилась и у нас. Uh-huh. Вернее, последние производства российские так строились, согласно правилам GMP, потому что ожидали появления вот этих всех документов uh-huh. на нашей территории в том или ином виде свод законов существует уже лет 10, наверное, uh-huh. на нашем рынке. Но сейчас это просто еще и очень строго спрашивается, поэтому наше производство, собственно, отвечает тем же uh-huh. самым требованиям, uh-huh. что и иностранные.
То есть вот если мы говорим о том, что действующее вещество в препаратах схожее, одинаковое, да, и стандарты производства, в принципе, гармонизированы, почти что едины во всем мире, то действия престарелых покупателей в аптеках, которые всегда требуют, ну, зачастую требуют что-то от российских производителей, они, в общем-то, верны. А обычно это вызывает раздражение у стоящей за их спиной очереди. Но, тем не менее, вот обычно люди как-то стесняются спрашивать, потому что за тобой действительно несколько человек может стоять. А вот что бы вы посоветовали, допустим, человеку, выписали врач какие-то препараты? А что бы вы посоветовали, как ему действовать, поступить, прежде чем отправиться в аптеку? Можно ли как-то где-то посмотреть на специальных сайтах аналоги, допустим, того же самого российского производства?
На самом деле сейчас очень много создано сайтов, вот uh-huh. в том числе, когда поменялся закон и предложили даже в аптеке показывать все имеющиеся в наличии препараты с одним действующим веществом, появилось очень много сайтов. Я, честно говоря, название перечислить не смогу, но могу сказать, что почти любая аптека, интернет-аптека, uh-huh. да, какая-то, либо какой-то интернет-справочник лекарств, он всегда выдает все аналоги.
Uh-huh.
Если вы знаете свое действующее вещество, по идее, должны знать, потому что если врач выписывает, то у него тоже сейчас есть предписание uh-huh. выписывать по действующему веществу, а не по торговой марке, uh-huh. хотя не всегда такое возможно. Вот, тем не менее, вот рецепты сейчас, да, идут все по действующему веществу. Uh-huh. Если набрать его в любом таком поисковике, то он выдаст все возможные варианты зарегистрированные. Там можно выбрать и по цене, и по фасовке, например. Если у вас какой-то длинный курс применения, можно выбрать большую фасовку, чтобы uh-huh. 10 раз не ходить в аптеку. И она же будет и более экономичной, да. Либо, например, короткий курс применения, большая, не нужно выбрать удобную uh-huh. фасовку. Разные варианты есть. Поэтому такой информации очень много. Другое дело, что ею надо очень правильно пользоваться, uh-huh. потому что самому себе назначать препараты, особенно рецептурные, очень чревато.
Ну, то есть, по сути, человеку достаточно там 15-20 минут уделить интернету для того, чтобы поискать аналоги, чтобы, во-первых, сэкономить, да, свои собственные средства, но, тем не менее, зачастую люди не подвергают критике те названия, которые выписывают врачи. И советуют купить, да?
Да,
врачу, то есть там да. и покупают лекарства, которые бывает стоят на порядок больше, да, и, там это не на 10 рублей, не на 20, а там в 2-3 раза дороже, тому подобное. Вот с вашей точки зрения, почему люди в нашей стране, во-первых, ну, пока еще не научились правильно себя вести вот в плане покупки лекарств, и почему они все-таки до сих пор пока еще доверяют больше иностранным брендам? Это реклама?
Ну и реклама тоже. Если посмотреть количество рекламодателей, да, среди лекарственных препаратов, даже по телевизору, например, да, как такой самый часто используемый ресурс, то в основном это иностранные компании. Поэтому, конечно, есть очень большой пул компаний иностранных, которые постоянно рекламируют и свои препараты, и свое имя, да, и продвижение в специализированной среде, то есть во врачебном сообществе, ну, с тем же самым научными конференциями и так далее, оно более активно со стороны западных компаний. Это и понятно, потому что, как правило, отечественные компании — это молодые компании, не обладающие сначала, да, ни таким большим портфелем, ни какими-то огромными бюджетами для того, чтобы устраивать подобные мероприятия. Вот, телереклама, да, до специализированного контакта с врачебной аудиторией, поэтому, конечно, их возможность влиять выше. Более того, она была еще выше, начиная с 90-х годов. Потому что в 90-е у нас практически весь рынок был иностранными лекарствами представлен.
Да.
Отечественные стали развиваться позднее. Поэтому есть уже такая устойчивая платформа, с которой стартуют иностранные производители, которые говорят, и еще ложится очень хорошо на понимание нашего потребителя о том, что иностранные — это хорошо. Да, то есть мы все доверяем германскому качеству. Да, они собирают прекрасные автомобили, там, чайники, еще что-нибудь. Да. У них хорошо тоже отлаженные процессы, хорошее производство, поэтому и препараты их тоже хорошие. Ну, скорее всего, это так и есть, да, то есть никто не будет спорить, что они хорошие. Да, другое дело, что за это время выросли и другие производители, выросли отечественные производители, как правило, построенные с нуля. Ну, очень многие либо построены с нуля, либо модернизированы так, что практически с нуля. Уже внедрены, ну, как-то переняты, конечно, с Запада, но, тем не менее, уже и у нас внедрены правильные процессы. Да, уже очень усложнилась регистрация лекарственного препарата. Это действительно такой долгий, научно-наукоемкий процесс, после которого только можно получить регистрационные документы, начать выпуск. То есть мы уже, в общем-то, доросли до этого момента, но об этом никто еще не знает. Ну, как бы кто-то уже начинает знать, да, но до этого, в принципе, не знали, потому что у нас нет вот такой платформы 20-летнего продвижения своего на российском рынке и разъяснения своей позиции потребителю.
Ну вот мы сейчас с вами исправляем эту ситуацию.
Ну вот я надеюсь, да, последние годы возник интерес и к отечественному производству лекарственных препаратов, и появились вот эти самые законодательные инициативы, по которым рассказывают, да, и в аптеке практически обязывают, да, предъявлять все варианты наличия лекарственных препаратов, в том числе и от отечественных потребителей. Вот поэтому, конечно, идет сейчас волна такая, наверное, она нарастает, что мы, в общем, начинаем осознавать, что и у нас не все так плохо. Да, у нас тоже есть чем лечиться, и эти препараты не хуже. Просто мне кажется, это дело времени.
А расскажите, вот как раз как происходит вывод препарата на рынок и как формируется его ценовая категория? Ну вот чтобы понять, почему, допустим, наш препарат с аналогичным действующим веществом может стоить в 3 раза дешевле, чем, например, немецкий.
Ну, опять-таки, смотря с чем сравнивать. Если сравнивать с оригинальным препаратом, то наш будет дешевле, как правило, все-таки российские препараты — это дженерические препараты.
Вот,
да, оригинальных
момент.
Препаратов у нас не так много. Ну, в силу того, что, опять-таки, эта отрасль развивается вот в полном объеме относительно недавно. А в Западе компании-оригинаторы — это компании иногда со столетней историей, нам точно несколько десятилетий. У нас таких компаний даже, по сути, пока и нет. Ну, там, может быть, какие-то из советских выросли, переименовались, там такие, может быть, и есть. Но это немножко не тот опыт, как, например, у западных компаний, мировых каких-то. Вот, поэтому таких оригинальных у нас пока нет. Поэтому большая часть наших препаратов отечественных — это все-таки дженерики. Хотя уже начинаются выходы в оригинальные композиции, в оригинальные формы выпуска, ну, какие-то вещи, которые уже улучшают имеющиеся на рынке препараты. Поскольку мы говорим о дженериках, то он дешевле оригинального просто потому, что он дженерик, да, он уже делает отступ от оригинального. Следующее, что мы можем предложить, это наш труд, да, если за рубежом весь труд в валюте, да, то он у нас в рублях. За последние годы он заметно дешевле, чем труд какого-нибудь европейского завода. Да даже и китайского, потому что все равно оттуда товар идет в валюте, если мы оцениваем. Вот, однако сырье, у нас очень высокая зависимость от импортного сырья в препаратах. Сырье у нас будет практически на процентов на 80 импортным. Вот эта часть у нас, скорее всего, будет равная с иностранным производителем. Поэтому у нас, в общем-то, тот задел, который мы себе создаем путем того, что мы локализованы на территории Российской Федерации. Ну и второе, это, конечно, логистика, потому что нам не надо ехать откуда-нибудь издалека. Да, мы находимся прямо здесь, мы можем с этой территории распределять. Ну и, собственно, наверное, третья составляющая — это ценовая политика, которую уже каждая компания выбирает для себя. Она может сказать, что мы будем самыми-самыми дешевыми, да, у нас будет самая дешевая упаковка, самая тоненькая бумага для инструкции, там еще что-нибудь. Некоторые говорят, нет, мы не будем самыми дешевыми, но сделаем максимально удобными. Там, например, не будем миленько на тоненькой бумаге, да, мы напечатаем инструкцию удобно, красиво, видно. Да, она будет стоить немножечко дороже, зато нашим потребителям будет удобно ее прочесть. Да, это уже зависит от того, какую стратегию избрала компания.
Но вот мы сейчас услышали, мне кажется, очень важный момент, что отечественные компании на 80% закупают действующие вещества у зарубежных производителей. То есть это означает, что, например, те же самые немцы производят этот аналогичный препарат из того же самого действующего вещества. Правильно я понимаю, да?
Чтобы мы понимали, что... Как правило, производство не расположено на территории Германии.
Да. Ну, я понимаю, да, но это как раз к тому, что переплачивать за то же самое действующее вещество, это, в общем-то, уже ваш выбор, да, покупателя, потому что действующее вещество одно и то же и у российского производителя, и у зарубежного.
Ну, я бы сказала, что оно, может быть, не совсем, как формула одна и та же, производитель действующего вещества, как правило, несколько предприятий, но их не бесконечное множество. Не каждый производит субстанцию под себя. Субстанции производятся, если так можно сказать, централизованно. То есть есть несколько предприятий в мире, как правило, расположено, но все-таки на территории Азии, так или иначе, да, чаще всего. С этих заводов субстанция идет как в Россию, так и в Европу. Очень немного химических предприятий расположено на территории Европы. Есть такие предприятия, но не так много. Сами европейцы точно так же выбирают те же субстанции, что и российские производители. Другое дело, что выбор производится по определенным критериям. И критерии Российской Федерации жестче, чем критерии Европы. Да? Поэтому для того, чтобы мы выбрали сырье, которое будет потом отвечать тем требованиям, которые предъявляет наш российский Минздрав, то мы проделаем большую работу. Да? Мы очень много производителей оцениваем, смотрим на его качество, и далеко не каждого можем себе позволить выбрать, даже если он, может быть, по каким-то критериям Европе бы и подошел.
Вот если вернуться немножко к началу нашей беседы, когда мы заговорили о простуде, которая сейчас действительно начинает атаковать петербуржцев, мы знаем, уже очень много разрекламировано препаратов иностранных, которые обычно люди приходят, покупают в аптеках, даже не посещая врача. А идет ли какая-то разработка аналогов в нас в стране, вот, например, в вашей компании?
Знаете, у нас тоже есть препараты безрецептурные, которые можно купить, не посещая врача. Ну, собственно, это, наверное, традиционные средства от простуды. Ну, вот у нас, например, есть противовирусные средства, типа ацикловир, мазь, это дженерик Зверакса, средство от герпеса. У нас есть ацетилцистеин, это отхаркивающее средство, дженерик, ацицин. Да. Ну, есть целый набор антибиотиков, но это рецептурные препараты, я их перечислять не буду, их уже должен назначать врач, но, тем не менее, они используются для лечения заболеваний верхних дыхательных путей. Есть у нас препараты, применяемые в пульмонологии, как противовоспалительные, там тоже препарат рецептурный, но тем не менее часто назначаются уже врачом при простудных заболеваниях. Есть у нас на следующий год будут препараты от насморка, но это уже так называемый квазиоригинальный препарат, наша разработка, он не имеет аналогов в Российской Федерации, он очень похож, у него есть ближайший такой прототип иностранного как раз производства. Наш будет немножко отличаться по действующим веществам. В настоящий момент заканчивается клинические исследования, и мы на следующий год планируем его выводить.
Сколько вы работали над его разработкой?
Лет шесть, чтобы наши слушатели
понимали, что это дело долгое. И как это происходит? Можете описать поэтапность?
Ну, знаете, очень в общем, потому что фармацевтическая разработка — процесс очень сложный. Даже если вы собираетесь разработать генерический препарат, копию, да, по сути, да, и, в принципе, понятно, что действующее вещество должно лежать только там. Ну, это его доза. Она одинаковая для всех. то совершенно не факт, ну, вам же патентообладатель не сообщит ни точный свой состав, ни технологию, по которой он делает, ни из чего стоит производственная линия, да, никакие у него получились результаты в различных лабораторных тестах, которые имитируют путь лекарства в организме, это все он не скажет. Вот, ну, все, что он вам донесет, это сколько было действующего и какое оно было, да, поэтому все остальное это и есть фармацевтическая разработка. Для того, чтобы из действующего вещества у вас появился, например, таблетка, которая определенным образом ведет себя в организме, причем не отличаясь от того, как ведет себя в организме оригинальный препарат, вот как раз на это и тратятся годы. Это целый ряд и качественных тестов, и лабораторного воспроизведения вот, пути лекарственного препарата в организме. Это и доклинические исследования на животных, клинические исследования на людях. Ну и, собственно, сам процесс легализации, когда мы регистрируем препарат в Минздраве, и там уже эксперты оценивают, насколько мы соответствуем, например, оригинальному препарату. Если мы вышли не с дженериком, а с оригинальным препаратом, ну, даже если это будет, например, на базе известных молекул, ну, представляете себе какое-то нововведение, то такой препарат расценивается как оригинальный. Наш Минздрав, он проходит весь комплекс исследований, там полный комплекс доклиники, очень много тестов, и 3 фазы клинических исследований, так же, как оригинальные.
А что занимает больше времени вот из записанного вами этапа?
Ну, типа, все занимает время. Да, примерно одинаково, потому что если мы проходим, конечно, 3 фазы клинических исследований, то это очень долго. Зависит от показаний. Если у вас показания простуда 7 дней, то, в принципе, пациенты хотя бы курс лечения быстро пройдут. А если курс лечения полгода или год, то такое клиническое исследование затянется на несколько лет. Учитывая, что там 3 фазы, да, то это уже несколько лет, взятые трижды. Вот поэтому это может быть очень длинный путь.
Но, тем не менее, видимо, с следующего года у нас будет возможность лечить насморк петербургской разработкой.
Надеюсь. Да,
будем надеяться, что это действительно случится. А, Светлана Александровна, вот, что бы вы посоветовали нашим читателям и слушателям, кроме того, чтобы немножко покопаться в интернете перед тем, как отправиться в аптеку, что можно почитать из, может быть, не знаю, доступного для понимания людей, которые не имеют образования в области химии, фармакологии? Есть ли какие-то такие просветительские ресурсы в сети, которые бы позволяли чуть больше узнать про то, что происходит на фармрынке, как происходит производство препарата, почему препарату можно доверять и тому подобное?
Я, наверное, так ничего не посоветую, но, в принципе, я считаю, что, ну, вот, потребителю, в общем-то, не обязательно знать вот весь этот сложный, трудоемкий процесс, потому что он действительно вот его просто на пальцах его не расскажешь. Да? Тут вот, надо погружаться, надо иметь какую-то базу. А вот запутаться в этом очень просто. Да. Или какие-то неправильные выводы сделать тоже достаточно просто. Я просто призываю, ну, как бы не вестись на вот какие-то такие простые решения, когда говорят, что все плохо, да, ничего у нас нету, никогда ничего не было и не будет. Или, например, иностранные все хорошие, отечественные все плохие. Это все голословное утверждение, потому что за этим точно стоит большая работа. И большая работа еще стоит за тем, чтобы сформировались такие, так сказать, мысли, да, в головах у потребителя. В принципе, за этим тоже стояла большая работа, но вот как бы она сформирована годами. Ну, где-то кто-то не дорабатывал, как мы, да, например, как отечественный производитель, нас может просто не было в какой-то момент, да. А кто-то в это время формировал свой имидж, был заинтересован в этом. Поэтому здесь нет простых решений. Сказать, что сейчас можно почитать что-нибудь и проникнуться вот этой сложной проблемой, наверное, такого нет. Но то, что точно надо знать, что есть аналоги, что все требования и к отечественным, и к иностранным препаратам очень близки. И, в принципе, требования к качеству в Российской Федерации очень жесткие. Те, кто их соблюдает, они, в общем-то, этому качеству и соответствует. Если хочется посмотреть, какие есть молекулы, то вот есть большое количество справочников в сети, где можно посмотреть аналоги. Ну, можно, в принципе, наверное, так и набрать аналоги лекарственных средств. Там будут много сайтов, где как раз приведены все варианты использования той или иной молекулы. Другое дело, что выбор в пользу той или иной молекулы каждый должен сделать врач.
Угу. А с вашей точки зрения, когда произойдет перелом в пользу доверия к отечественным производителям лекарств? Потому что у иностранных, понятно, у них преимущество и временное, и зачастую в виде бюджетов больших. Да? Вот, да. Понятно, что здесь сложно как-то, не знаю, составить в этом смысле реальную конкуренцию, но возможно ли это вообще?
Мне кажется, возможно. Это тоже вопрос, наверное, времени и тех же бюджетов. Mm-hmm. Да? Потому что, ну, еще, наверное, ситуация. Да? Потому что вот последние несколько лет в связи с тем, что изменился реальный доход населения, uh-huh. и до этого, может быть, и не было проблемы купить самый дорогой оригинальный препарат, uh-huh. в общем, никто бы не заметил потерю в своем бюджете семейном уже, то сейчас, когда этот семейный бюджет сжался, то, в общем, каждый рубль на счету. Uh-huh. И вот эта ситуация, она заставила потребителей интересоваться, а что еще бывает. И поэтому за последние 2 года можно сказать, что дело с мертвой точки сдвинулось, потому что обнаружилось, что да, бывает, оно есть, оно доступно, оно вот uh-huh. лежит рядом с тобой в аптеке. В принципе, доступ к информации никто не запрещает, uh-huh. поэтому вот этот процесс начался. Я думаю, что если просто он не будет останавливаться, то уже через какое-то время мы сможем наблюдать как минимум паритет. Uh-huh. Хотя бы никто не будет говорить, что кто-то хуже. Uh-huh. Да? Uh-huh. Потому что хуже могут быть препараты, могут быть хуже. Но это зависит не от страны происхождения препарата, а от сознательности того или иного производителя. То есть uh-huh. плохим может быть иностранный препарат. Отечественный тоже может быть плохим, если его, например, забраковали. Uh-huh. Такое бывает, к сожалению. Но это не клеймо. То есть это не что-то такое, вот при рождении uh-huh. ты здесь родился, uh-huh. и тут все плохо, да, в другом месте там все хорошо. Нет, и там бывают ситуации, и у нас бывают uh-huh. ситуации. Но в связи с тем, что требования высокие, одинаковые, контроль достаточно суровый, то таких ситуаций, в общем-то, немного.
Uh-huh. То есть, в общем-то, можно смело советовать петербуржцам приходить в аптеки и просить провизора предоставить информацию по аналогам. Да, вот прям положите мне, пожалуйста, несколько пузырьков, да, и он обязан это сделать.
Обязан.
Все. Стесняться нечего, дорогие слушатели, потому что экономия в ваших руках. Я думаю, что мы вот на этой оптимистичной ноте и закончим, потому что сегодня мы с вами поняли, что доверять отечественным производителям можно и нужно, потому что зачастую требования, предъявляемые к ним, даже строже и выше, чем к производителям зарубежных препаратов. С нами сегодня в эфире была Светлана Александровна Копатько, заместитель генерального директора по продуктовому портфелю фармацевтической компании «Вертекс». И эфир вела сегодня я, Вера Свиридова.